Тема, которую мы сегодня с вами будем исследовать, называется, может быть, ну не совсем так будем говорить по-христиански. Я ее назвал так: «Орлята учатся летать». Слова, как вы знаете, взяты с одной песни, старой советской пионерской песни. Вы знаете, что я иногда любитель такой, что-то вспомнить из старых советских лозунгов. Ведь часто, видя верующих, так называемых, которые ничего не могут, ну, в смысле, настолько беспомощные, бессильные, которые, ну, молятся, доверяют, ничего не получается, грех не побеждается, пороки не исчезают, да. Я иногда, глядя на всю эту так называемую веру, им не раз говорил, так говорю, запишите, цитата из Библии. «Я знаю, город будет, я знаю, садут свесть, когда в стране советской такие люди есть». И еще одно такое выражение: «Враг будет разбит, победа будет за нами». Я говорю, смотрите, это неверующие люди. Это коммунисты, комсомольцы, пионеры. Но заметьте, в вот этих выражениях выражалась ихняя вера. Вот эта вера настраивала их на победу, да? А у нас сегодня какая-то такая странная вера. Бедный я человек, кто может меня избавить? И Бог есть, и Христос есть, и Святой Дух есть. Ну, все, что необходимо человеку для победы, есть. А вот у человека верующего почему-то такое странное настроение. И перед тем, как начнем мы рассматривать с вами эту тему, да, я вообще хочу прочитать вопрос, с которого, в общем-то, эта тема и появилась. Однажды Артем из Киева написал следующий вопрос мне, чтобы я на него ответил. Ну, не в пятницу, а именно вот в субботу. Он написал следующие слова: «Саша, скажи проповедь, на каких условиях можно положиться на Бога и быть уверенным, что Он поможет и ответит на молитву? То есть, на каких условиях я могу рассчитывать на мир в сердце и спокойствие, несмотря на обстоятельства?» Вы видите, что вопрос жизненный, важный, полезный и интересный. Ведь действительно, если мы будем уверены, что можно положиться на Бога, у нас будет вот такая вера, и мы будем знать, что Бог нам поможет. Или даже если Бог нам не поможет, но мы будем уверены, что на это есть воля Божья, Он хочет нам преподать какой-то урок. И это даст нам мир и спокойствие, а не переживание и тревогу в нашем сердце. То это действительно то, к чему мы стремимся. Если мы будем уверены, что Бог, на Бога можно положиться, и Он не оставит меня, что Он защитит, Он поможет, что я не буду один. Вы можете представить, сколько это прибавит сил, чтобы мы шли дальше вперед, ничего не боясь и ничего не страшась. И вот с этого вопроса как бы и возникла вот эта тема, которую мы с вами сегодня будем рассматривать. Как я сказал, называется «Орлята учатся летать». Нам, орлятам, пора уже научиться летать, а не сидеть в гнезде и рассматривать, как сложи в театре, сцену театра. Я начну наше рассуждение со слов текста этой песни. Видите, не с писания начинаю, а вот с песни, как некоторые бы сказали, мирской, коммунистической. А это же власть была антихристианская, да? А я вот начну, просто прочитаю и обращу ваше внимание на некоторые слова. Вот эти слова создавали определенный настрой. Я еще хочу подчеркнуть, Советский Союз, когда существовал, мы сегодня говорим, там кризис, изоляция, санкции, эта страна существовала практически всегда в санкциях, всегда мешали, всегда топили, и эта страна, я не говорю о всех аспектах и, будем так говорить, деталях жизни этой страны, но эта страна, как ни странно, достигала больших побед. Вы, кто постарше, все это знаете и понимаете. Так вот, что их настраивало? Я вам скажу, тексты из песен. У нас есть писание, у нас есть тексты из писаний. Почему-то так не влияли на нас. Не влияют они на нас, как влияли стихи, песни на советских граждан. И вот слова песни. Значит, орлята учатся летать. Им салютует шум прибоя. Я тут же добавляю, океанские волны бьют о берег, они не боятся, они над этим прибоем учатся летать. И заметьте, шум прибоя им салютует. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлята учатся летать. То прямо к солнцу в пламень алый, вот обратите внимание на слова, к солнцу в пламень алый не боятся, да? А мы, христиане, что-то в пламень, ой, как не хочется, да? То камнем падая на скалы, ведь это, заметьте, для орленка это, будем говорить, масса переживаний, особенно когда это в первый раз делается, да? И начиная жить, опять орлята учатся летать. Не просто спорить с высотой, заметьте, орлята спорят, орлы спорят, а мы, как перед нами какая-то высота, которую надо взять, а мы, как говорится, спорить не собираемся. Пусть высота высотою, а я, как низиною, да? Еще труднее быть непримиримым, но жизнь не зря зовут борьбой, и рано нам трубить отбой. А где-то в гнездах шепчут птицы, другие как бы, что так недолго и разбиться, что вряд ли стоит рисковать. Орлята учатся летать. Вдали почти неразличимы, года как горные вершины, а их не так-то просто взять. Орлята учатся летать. Я не повторяю еще один припев, да? И дальше. Они сумеют встретить горе, поднять на сильных крыльях зори, не умирать, а побеждать. Орлята учатся летать, трижды как бы повторяется в завершении этой песни, да? Пусть, может быть, кого-то это коробит, я говорю, верующих всегда нас что-то коробит, и Слово Божье коробит, когда из него читаешь, они не верят и сомневаются в нем, да. Ну, а если уж как зацитировать кого-нибудь из неверующих, так совсем бывает покоробить, что делать, такая вера у таковых верующих, да. Но я иногда вот обращаю внимание, говорю, вот посмотрите, вот неверующие. Неверующие настроены на свершение. Неверующие настроены на борьбу. Неверующие сумеют встретить горе и, заметьте, поднять, пусть по-человечески, пусть без Бога это, но я говорю, настрой сам, да, поднять на сильных крыльях зори. То есть темно, а мы поднимем. И будут эти неверующие, так называемые, настроенные, не умирать, а побеждать. И как странно выглядят слова верующих, которые говорят, «Бедный я человек, кто может мне помочь, кто может меня избавить?» Никто. И Бог есть, и кто же может избавить? Говорю, вы извините, в чем же наша вера? И возвращаясь к вопросу, который я зачитал, и на основании которого я сегодня буду говорить и буду стараться доступно ответить чтобы нам было понятно. На каких условиях можно положиться на Бога и быть уверенным, что Он поможет и ответит на молитву? Я вам прочитаю сейчас несколько текстов из Священного Писания, которые говорят, или уже даже, можно сказать, отвечают на данный вопрос. Первое место из Писаний – это Псалом Давида, 17-й Псалом, 3-й стих. Псалом 17-й, 3-й стих. Здесь сказаны такие слова. «Господь – твердыня моя». Заметьте, Давид говорит, «Господь – твердыня, фундамент, железобетон, да, твердыня моя и прибежище мое». То есть туда я прибегу, это как бомбоубежище, да? Избавитель мой, Бог мой, скала моя, как бы гранит, да? На него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Вот это выражение из этого стиха, на которое я хочу обратить ваше внимание. На него я уповаю. Ну, в общем-то, вроде бы и понятное такое словосочетание, да, часто употребляемое нами верующими. Надо уповать, надо полагаться, надо доверять. Да, все правильно. Правильно мы говорим. А вот почему мы не уповаем, почему мы не доверяемся, почему мы беспокоимся, почему мы дергаемся, переживаем, нервничаем, ругаемся, когда наступает... ну, будем говорить, какая-либо беда, какие-либо неприятности в жизни. Вот это вопрос. И я повторюсь, мы говорим, вроде бы понятно, надо уповать. Как доходит до дела, оказывается, мы вообще не имеем представления, что это такое. И доказательством этого являются не слова, которые мы говорим в благополучных обстоятельствах в церкви, а заметьте, имеем мы упование или нет, показывают обстоятельства. Имеем ли мы мир, спокойны ли мы среди этой так называемой бури, или, извините, у нас уже подмоченная репутация. Мы дергаемся, мы переживаем. Вот показатель, уповаем мы на него или не уповаем. Теперь вот читаем еще одно место. Псалом Давида, 33-й. С 5 по 23 стихи. Псалом 33, 5 по 23. Здесь тоже подобные мысли выражает Давид. И Давид здесь уже говорит, на каких условиях мы действительно можем уповать, можем надеяться и можем ожидать действительно защиты, благословений, покровительства, помощи и тому подобное от Бога. Читаю эти слова. «Я взыскал Господа». Заметьте, Давид как говорит. «Я взыскал Господа». То есть, я его искал, я его нашел. И это не просто вот «Господи, кричал там мне плохо, Господи, спаси». Это не об этом речь идет. «Я взыскал, я нашел». Я вступил с ним в связь, я соединился, я стал слушать. Это я пытаюсь вам так своими словами объяснить это выражение. И он услышал меня. Заметьте, вы поняли, когда он услышал? Когда я взыскал? Когда я к нему обратился? Когда я стал отвечать на его вопросы и стал прислушиваться к его точке зрения. Он услышал меня и от всех опасностей моих избавил меня. Дальше. Кто обращал взор к нему? Заметьте, не на обстоятельства смотрел, не на людей и не на свои страхи, которые внутри возникали, обращал взор. Заметьте. Кто обращал взор к нему, те просвещались. И лица их не постыдятся, то есть просвещались, то есть лица их не светлели. На лицах появлялась улыбка и надежда, и вера, что они не оставлены. Они это видели, они в этом убеждались. И, невзирая на трудности, они были спокойны и, будем говорить, умиротворенными. Дальше. «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед». Да, часто мы, верующие, трактуем вот этот седьмой стих. «Сей нищий воззвал», речь идет о нищих. Ну, вот буквально нищие, вот, у которых ничего нету, нечего есть, ничего пить. Вот, ну, как говорится, нужда приперла, вот он воззвал. И вот, знаете, не слушал, стал нищим. А теперь вот стал нищим, воззвал, и вот Бог его услышал. Ну, я не хочу сказать, что Бог нищего не слышит и не отвечает. Да, может ответить, но смотря какому нищему и смотря по какой причине. Потому что не всякий нищий, когда взывает к Богу, и Бог ему отвечает. Я хотел бы подчеркнуть другой немножечко смысл. Блаженны нищие духом, помните слова Христа. А вот на кого я презрю, помните слова из Исаии. Вот на кого я презрю, на кроткого и на смиренного, то есть не кичащегося каким-то своим богатством, знанием, да. А заметьте, как бы нищий, да, нищий духом. Вот на кого я презрю, на кроткого и на смиренного, и на трепещущего пред словом моим. То есть, заметьте, сей нищий, который признал свои ошибки, который не был подобен фарисею, который кичился своей самоправедностью, сей нищий, кроткого и смиренного духа и трепещущего пред Словом Божьим, да? Когда слышал глаз Божий, он принимал, а не сидел, не становился в позу эксперта. Это правильно, это неправильно. То есть тот, кто принимает Слово Божие как истину, то заметьте, и тогда, и когда он взывает, Господь слышит его. И дальше написано, и спас его от всех бед. Дальше. Ангел Господень ополчается. Заметьте, как полки, да? Как армия. Ангел Господень один ополчается, вступает как бы в защиту. Я вставляю одно слово от себя, которое именно подчеркивает вот этот текст, вот эту мысль, да? Ангел Господень ополчается, вставляю, только вокруг боящихся его. Заметьте, не живущих в страхе и трепете, ну, я имею в виду в таком физическом, паническом, да, а заметьте, имеющих страх Божий, а страх Божий ненавидеть зло. Боящиеся Бога – это желающие в точности исполнить его слово. И вот ангел Господень ополчается только вокруг вот таких людей и избавляет их. Дальше стих 9, который я не так давно, и причем, наверное, не один раз напоминал вам. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Обратите внимание вот на вот эту часть этого 9 стиха. «Вкусите, попробуйте». Испытайте, убедитесь. На практике это можно вкусить, попробовать на вкус какой-то заморский фрукт или овощ, не видя, или даже видя его, но не видя по телевизору, видя его фотографии, но не попробовав, вы не вкусите, вы не ощутите, вы не увидите, вы не убедитесь там в вкусовых качествах этого продукта. Вкусите, это на практике надо проверить. Вкусите, попробуйте, испытайте, проверьте, как Фома, неверующий Бога и Его Слова в жизни. Сделайте так, как Бог говорит. Не сделайте, я имею в виду, один раз, сделайте. Это должно быть постоянно, делайте изо дня в день. Живите вот так, как написано. И увидите, убедитесь. Не будете потом веровать, вот верю, да, вы будете убежденными практиками. увидите, как благ Господь. И дальше написано. Блажен, счастлив человек, который уповает на Него. Заметьте, вот прочитать «уповает» – это такое, знаете, общее выражение христианское, как и веровать, и благодать, и так далее, и тому подобное. А вот когда прочитать в контексте стихи, вы видите, блажен, счастлив. Почему? Вкусил, увидел, убедился, стал убежденным христианином. И упование у него, ну, не просто какое-то такое призрачное. Дальше. Бойтесь Господа, святые Его. Ибо нет скудости у боящихся Его. Что для таковых людей длань Божья, рука Божья, да, как бы богата своими благословениями. В голоде даст хлеб, в жажде даст воду, при необходимости ангелов пошлет. В ситуации, казалось бы, безысходной, сухим из воды выведет и неопаленным из огня. Все это реально, и все это действует. Я вам просто что хочу сказать. Недавно как-то кто-то задал вопрос, почему сегодня Бог чудес не делает по отношению к народу Божьему. А я хотел бы ответить так. Ну, если бы были народом Божьим, наверное, были бы и чудеса. А если чудес нет, то, наверное, мы не народ Божий. Может, мы так думаем, может, нам так хочется, может, нам так нравится считать. Ну, будем так говорить, что... Ну, будем так говорить. Жизнь соответствует нашей вере. Да, я не хочу сказать, что чудеса, знамения... Чудеса – это знамения для неверующих. Для верующих это пророчество. Да, мы должны тоже... как говорится, не на знамениях возрастать, не на чудеса. Но я говорю, были бы и чудеса. И они будут у всякого, кто вкусит, как благ Господь. Он увидит, он успокоится, он приучится уповать на Него и полагаться на Него. Но это не будет абстрактные фразы. Дальше читаем. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Обратите внимание, там скимны, тигры, львы, там, да, заметьте, ну, как бы, я уже так буду говорить, не только лев, там, царь зверей, ну, где-то тигр, царь зверей, да, ну, я так буду говорить, в общем, да, цари зверей тоже бедствуют, и тоже терпят голод. Заметьте. А ищущие Господа, это не обязательно быть князем, царем, да, градоначальником. Простые, бедные, можно сказать, несчастные по жизни люди, без вида и без величия, заметьте, могут как быть, как жить, не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Я уже сказал, страх Господень ненавидит зло. Научитесь любить Бога и ненавидеть зло, которое Бог для нас определяет. Дальше. Хочешь ли человек жить и любит, хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть блага? Хочешь быть счастливым? Хочешь иметь мир? Хочешь иметь надежду, что Бог защитит тебя всегда и во всяком месте, во всякой ситуации? Заметьте, рецепт какой простой. Удерживай язык свой от зла. То есть старайся жить так, как Бог тебя учит. И уста свои от коварных слов. В чей бы то ни было адрес. Это я добавил. Уклоняйся от зла, то есть тебя провоцируют, тебя трогают, тебя пугают, тебя вызывают на зло, да? Заметьте, странный бокс, как я говорю. Уклоняйся от зла. То есть не ответь злом на зло. Дальше. сделай этому человеку добро. Представьте, какую веру надо иметь, чтобы ему еще и добро сделать. Какого духовного уровня надо достичь, чтобы так делать? Значит, уклоняйся от зла, делай добро. Дальше, ищи мира. Ни конфронтации, ни вражды. Ищи мира и следуй за ним. За кем за ним? За миром. Только за миром, не за войною. И дальше. Очи Господни обращены на праведников. Я опять вставлю слово «только на праведников». Ну, а на нечестивых, когда они раскаиваются, обращают внимание, тогда тоже Господь может ответить, да. А вообще, в общем, как говорит, да, что очи Господа обращены только на праведников. И уши его только к воплю их. Но лице Господне против делающих злое, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, заметьте, и Господь слышит. И от всех скорбей их избавляет их. Помните Исаия 1 глава? Когда вы простираете руки свои ко мне там, в молитвах, да? Я отворачиваю лицо свое. Когда вы умножаете там слова, я закрываю уши. Ваши руки полны крови. О какой молитве, о каком ответе на молитву может идти речь? О какой защите, о какой охране, о каких благословениях, как бы Господь говорит через пророка Исаию, вы можете вообще думать? Ваши руки полны крови. Пойдите, омойтесь, очиститесь, а тогда приходите. И заметьте, неважно грех ваш, как багряный, как снег убелю. Заметьте, как перекликается Писание. Близок Господь, заметьте, сразу как бы рядышком и сразу же отвечает. Близок Господь к сокрушенным сердцем. Заметьте, сокрушенным, не гордым, не строптивым, а уже сокрушенным, подчиненным Богу сердцем. И дальше. И смиренных духом, невыступливых, не тех, которые у себя на уме, и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведников. То есть, заметьте, что у праведников много будет скорбей. И от всех их избавит его Господь. Вот на этот стих я как бы хотела обратить особое ваше внимание. Почему мы тут только что читали выше, что типа, кто обращается к Господу, особенно если праведник, Бог тут же спасает от всего, как говорится, всех напастей выручает. А тут 20 стих вносит небольшую коррективу такую. Много скорбей у праведников. То есть его будут гнать. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Он может быть обвиняем, оплеван, гоним, побиваем камнями. Его могут заточить в темницу. Его могут преследовать, поливать грязью, обвинять в том, в чем он не виноват. Это все реально. Далее. Человек, который стал на путь праведный, он должен претерпеть много скорбей. Почему я так говорю? Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, а Царство Божие внутрь вас есть. Мы не можем стать похожими на Христа, пока мы не пройдем скорбный путь для нашей плоти. А вы знаете, наша плоть скорбит, когда мы ей не подчиняемся, когда мы ей не потакаем, когда мы ее смиряем и садим на голодный паек. Заметьте, ребенку, которому мы не разрешаем капризничать, он страдает, скорбит, плачет, падает, рыдает, бьется головой о пол. Так вот, да, много придется поскорбеть. Страдающий плотью, вы помните этот стих, перестает грешить. И Царство Божие, я добавляю, появится у него в сердце. Значит, много скорбей у праведных, но заметьте, от всех их избавит его Господь. Ну, если избавит, ну зачем допускает? Вы помните из Филиппийцам, стих такой есть, что Бог может дать и хотение, и делание, кажется, сейчас, извините, вылетело, значит, дословно как, и хотение, и желание может дать человеку, но не дает, только мы должны со страхом и трепетом отнестись к Богу, к Его Слову, со страхом и трепетом совершать свое спасение, вот как Бог нас этому учит. И Бог потом даст и хотение, и действие. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и, помните, хотя и медлит защищать их. И вопрос, так почему же медлит? Почему допускает страдания для праведных? А ведь Бог воспитывает. Как орлица воспитывает своих детей, учит их летать. Далее. Ну, я чуть-чуть повторюсь, эта тема уже, как говорится, пройдена, да, она в записях есть. Но я чуть-чуть повторюсь мысль вот эту, да. Почему Бог медлит защищать? И тут же слова, опять вспоминаем. Бог ли не защитит избранных? Заметьте, это избранные. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Заметьте. Это довольно, будем так говорить, по времени длительно получается. Защитит вроде бы, да? Но медлит. А почему? А ведь Бог учит орлят летать, как я сказал. Бог учит, заметьте, победить себе малейшее сомнение, малейшее недоверие, малейший ропот, приучает нас полностью и всецело, на все 100% научиться внутри не дергаться, не переживать, сохранять мир в обстоятельствах, которые сродни буре и урагану, наводнению и тайфуну и цунами, да? И когда мы достигаем вот этого состояния, тогда Бог уже не медлит, говорит, так, достаточно, все. Главное, что я хотел в этом человеке воспитать, я воспитал. Он достиг наибольшей победы, победы над собой, над своим страхом, над своим сомнением, над своим неверием. И Бог как бы говорит, мне не надо его дальнейшее страдание. Мне вообще они не нужны были бы, я бы их никогда не допускал этому избранному своему. Но мне надо было его вышлифовать, мне надо было его воспитать, чтобы он научился полагать. А теперь он уповает, а теперь он не страшится, теперь он не боится и не сомневается. И Бог будет теперь избавлять его. А зачем ему эти страдания? Он прошел экзамен, сдал дипломную работу, диплом как бы защитил, или диссертацию какую-то ученую, я уже так буду говорить нашим языком, да? Какой смысл его испытывать в том, в чем он оказался верным? Зачем проверять его знания и его веру, если он это доказал, и продолжает доказывать теперь уже, как говорится, без малейшего изъяна. И дальше читаю Псалом 35, 21 стих. Он хранит все кости его, и ни одна из них не сокрушится. Но, как я возвращаюсь обратно, но придется еще сначала пострадать, прежде чем вот такого состояния он достигнет, да, и будет иметь мир и убежденность в том, что он не один, что Бог рядом, хотя его и не видно. Дальше. Убьет грешника зло. Заметьте, вот тут защиты не будет, вот тут охраны не будет, вот тут избавления не будет. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. И еще одно место, я хочу вам прочитать. Это место из Ветхого Завета. Книга пророка Аввакума, 3 глава, 16 по 19 стихи. Эти стихи часто любят цитировать в церквях. Ну, как бы, я не хочу сказать, что неправильно. Правильно настраивая людей на вот этот, будем говорить, настрой, о котором мы с вами сейчас ведем беседу. Только беда заключается в том, что людей не учат, а как к такому прийти. Вот я вам прочитаю эти слова, очень правильные, очень нужные нам, верующим. Особенно вот в эти последние дни, когда грядут бедствия на нашу землю. Да? Но я говорю, беда заключается в том, нам показывают формулу как бы такую какую-то, да? Но не объясняют ее доказательства. Нам говорят, какими мы должны быть, но не говорят, как таким стать. Читаю. Аввакума 3 глава, 16 по 19 стих. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». То есть, ну, здесь Аввакум как бы говорит, я услышал о приближающихся бедствиях, да? Ну, не только на себя, как бы на Израиль. И заметьте, вот как срабатывает в этот момент человеческая плоть. Задрожали губы. Уж извините, что я так скажу, это пророк пишет. Задрожали губы мои. Далее. Боль, наверное, от страха проникла в кости мои. И колеблется место подо мною. Не поймите, что это земля стала колебаться. Просто человек стал, как пьяный, шататься. Не земля стала шататься, а я на земле стал шататься. А дальше он говорит такие слова. А я должен быть спокоен в день бедствия. Заметьте, должен быть спокоен в день бедствия. Обратите внимание. Когда придет на народ мой грабитель. Я перефразирую слова. Я христианин, я как бы говорю не только о себе, а о всех нас, христианах. Я должен быть спокоен в день бедствия. Какого бедствия? Когда на меня плюют? Когда на меня клевещут, когда меня обвиняют, осуждают, когда меня заточают в тюрьму или в психушку, когда крутят пальцем у виска. То есть, ну, берите все страдания человеческие. Когда я больной, когда меня исключили из церкви, когда меня выгнали, обвинили в ереси, я должен быть спокоен в день такового бедствия. Кто бы, какой бы грабитель, разбойник, лжеучитель, лжепророк, царь, начальник, антихристы, кто бы что бы ни говорил, я должен быть спокоен в день бедствия. И дальше. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойле, то есть, обратите внимание, полнейший голод, да? И заметьте Аввакум, что говорит. Но и тогда я буду радоваться Господе. Я буду тогда радоваться Господе. Вот представьте, дефолт в стране. Ну, там санкции, как сегодня говорят, да. Раздрай в государстве. Народ на народ. Да, я хочу сказать, как бы мы там не пыжились, мы все-таки люди. Это неприятно, это давит на нас, это иногда лишает нас мира, радости, вызывает беспокойство, да. а не дай бог дефолт случится, деньги потеряют вообще всякую цену, а мы вообще к этому идем, да? Аввакум говорит: «И тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Вы слышите? Нас чему не учат. Да, мы должны там, хотя бы не расцвела смоковница, не было яблок, не было груш, там, не было там ни яиц, магазины закрылись, да. Да, нас этому учат. Вот мы должны радоваться. Вы обращали внимание, радуется ли тот человек, который вот так говорит в церкви? Вот когда наступает какая-то беда, вы обратите внимание, как он раздражается, как он заводится с полуоборота. А еще, заметьте, надо радоваться и веселиться о Боге спасения моего. Да, сегодня мне плохо, но я знаю, все под контролем Божьим. Я знаю, закончится все хорошо. Кто-то скажет: откуда ты это знаешь? Опыт имею. Жизненный опыт меня этому научил. И тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Я вам скажу, что для многих, если честно даже сказать, для почти для основной массы верующих, это неосуществимая мечта. Красивый лозунг, но мечта неосуществимая. Если грех не победим, то раздражение, уныние не дадут нам ни радоваться, ни веселиться о Боге, когда придет на нас грабитель, разбойник, гонение, бедствие, голод, холод и так далее. Господь, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, заметьте, сделает, когда? Вот, когда вот эти будут бедствия, и когда плотская натура будет, захочет ныть, скорбеть, заметьте, если я на Бога уповаю, Он сделает, Он объяснит, Он научит, Он доведет до моего сознания, чтобы ноги мои были, как у оленя, сильные и быстрые. И на высоты мои возведет меня. То есть надо быть выше над теми бедствиями, выше, как солнце, над облаками и всеми этими проблемами, которые существуют на нашей планете. Заметьте, там за облаками всегда солнце. Солнце на высоте, и если мы над облаками, мы на высоте. Заметьте, если мы поддаемся обстоятельствам и скорбим, то заметьте, мы не на высоты взошли. Мы вообще, как вода талая, сбежали, стекли с гор в самые низкие места. Правда, красивые и правильные стихи. Вот я вам прочитал их. Но когда наступают сумерки в нашей жизни, когда беда за бедой начинает нас преследовать, то, наверное, хочется сказать одной литературной фразой. Вы, может быть, помните, да, особенно те, кто более в возрасте, да, легко предание, хорошие стихи, да, довериться с трудом. Одно дело говорить об этом, читать, совсем другое дело, когда соприкоснешься с этим всем наяву в жизни. Как вы помните вопрос, который был задан, да? На каких условиях можно положиться на Бога и быть уверенным, заметьте, и спокойным, что Он поможет и ответит на нашу молитву? Я вам хочу прочитать еще. Значит, такой стих, вернее, несколько стихов. Филиппийцам, 4 глава, с 11 по 13 стихи. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Вы слышите, что говорит верующий, истинно верующий человек? Все могу спокойно, преспокойно перенести. И в этом меня укрепил Господь Иисус. Я возвращусь к началу этих стихов. Вот смотрите выражение Павла. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Помните стих? Великое приобретение быть довольным и благочестивым. Заметьте, если я довольный и благочестивый, то у меня есть мир. Значит, я научился уповать на Бога, полагаться на Него, доверяться. И заметьте, великое приобретение быть благочестивым и довольным, удовлетворенным, спокойным. Так вот, Павел говорит, я научился быть довольным. Почему я обращаю внимание ваше на вот это слово? Я научился. Некоторые думают, что вот надо молиться, это дар, вот так он придет во время сна, я утром встану, и вот буду всегда всем доволен. Я думаю, мы все молимся об этом, и когда встаем, бывает, как говорят, не с той ноги, и, как говорится, вся наша вера, как утренний туман, на солнце испаряется. Задаю вопрос, где же он научился? В церкви во время проповеди, в синагоге? Нет. Да где же он научился? Заметьте, этому надо учиться. Это не просто как дар, как шляпа на голову ложится. Этому надо учиться. Учиться этому надо изо дня в день, чтобы быть довольным тем, что есть. И тюрьмою, и сумою, и гонениями, и оплеваниями, и поруганиями, и клеветою. Научиться быть довольным. Вы помните, я часто повторяю, Дух Святой научит. А Павел пишет, а я научился. Ибо явилась благодать Божья, научающая нас, заметьте, научаю, благодать Божья, то есть Дух Святой. Явилась благодать Божья, научающая нас, чтобы мы жили благочестиво в этом нынешнем веке, то есть научающая нас, чтобы мы были благочестивыми и довольными. Довольными тем, что имеем. Меня иногда спрашивают, Саша, у тебя есть, что ты, там, что ты любишь? Я говорю, ну что есть, то люблю, а что не любишь? Ну что нет, того не люблю. Ой, как ты просто сказал, как, ну как-то странно это выглядит. А зачем раскрывать рот на то, чего нет? Я не говорю о святости и о праведности. Ну, в бытовой жизни, знаете, хочется иногда какого-то комфорта, что-то хочется, чтобы было легче, да, ну, нету его. Ну, расстраиваться. Я говорю, а ведь это обстоятельство для того, чтобы научиться вот, быть спокойным и найти в этом, будем, как говорится, для кого-то неблагополучной ситуации, извлечь для себя уроки и научиться быть довольным. Есть нечто большее, наша душа, нежели вот эти временные греховные страдания. Так вот, Павел говорит, я научился. Дух Святой научит, а Павел говорит, я научился. Задаю вопрос, да как же он научился? Мог ли он научиться быть довольным в скудости, не испытав скудости в жизни? Не испытав голода, не испытав побоев, гонений, клеветы, как можно научиться быть довольным во всех этих обстоятельствах? К чему я вас подвожу? Вы помните, есть такой библейский стих, Павел пишет, да, его часто повторяют в церквах. И этот стих там говорит так. Кто будет учить иному, это коротко скажу, тот да будет анафема, то есть да будет отлучен. Вы, наверное, обратили внимание, что я как раз подпал под эту анафему и был отлучен. Отлучен от всех и, как говорится, навсегда, как мне и сказали. До второго пришествия не надейся на возвращение в церковь. Я говорю, спасибо. Как-нибудь перекантуюсь до второго пришествия, а там мне главное, что после второго пришествия будет. А до, ну, как-нибудь, как говорится, я научился. Тем более не в первый раз исключенный. Для меня это вообще уже такое, знаете, вот как что-то такое, ну, такое маленькое развлечение в жизни. Так вот, я к чему вспомнил вот это, что кто будет учить иному? Вы это обратите внимание, я все время учу иному. Наверное, за это и в мой адрес произнесли анафему. Учу иному. В церкви учат, что грех непобедим, я учу иному. У нас нет сил, мы ничего не можем, а я говорю, все могу, укрепляющий меня Иисусе. В церкви говорят, что это надо молиться, и Бог даст дар, а я говорю, вон написано, Дух Святой научит, а Павел пишет, а я научился у него. Мы привыкли говорить, что Христос не в той плоти родился, как мы. А я говорю, что так написано наоборот, иному учу. У него плоть такая же, как у нас, он во всем уподобился братьям. Потому и сильным воплем со слезами принес молитвы и моления Богу. Так вот смотрите. Павел говорит, я научился в скудости. И не было бы скудости, я бы этому никогда не научился. Ну а как можно научиться в скудости, когда желудок хочет кушать, а кушать нечего? И плоть начинает выступать, роптать, подбивать меня на бунт и на возмущение против Бога. Где ты? Я в тебя верила, а теперь тебя, значит, тебя нету, да? Вот часто иногда такое услышишь от верующих. Мне как-то сказали, ну там я когда сели кушать, я говорю, извините, мне там вот это, я. А у тебя что, какие-то проблемы со здоровьем? Я говорю, да. Значит, ты не от Бога. Вот у нас только болезнь, мы сразу молимся, и Бог исцеляет, и мы поэтому славим Бога. А я говорю, я иногда и не молюсь об исцелении, хотя хочется по-человечески, настрадался. Но я иногда, говорю, не молюсь. И когда сильно болит, как говорится, что стонать хочется, ну, вернее, это раньше было, не сейчас, когда стонать хочется, кричать хочется от боли, да, а я тоже благодарю Бога и говорю, Господи, я на тебя все равно не обижусь. И пусть я даже умру, я ничего на тебя не скажу. Я иногда не понимаю, почему это со мной происходит. Через время я это понял. Но я на тебя ничего не скажу. Я научился тоже быть довольным и тоже в скорби. Не подумайте, что это вот читал, мозговал, просто не испытывая ничего. И читал, и мозговал, и думал, и испытывал плотью все страдания, которые, ну, необходимы, как уроки. Так вот Павел говорит, умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился, заметьте, всему и во всем. То есть, заметьте, все, что в жизни с нами происходит, это добрый Божий урок, во время которого Бог нас чему-то учит. Вы видите, да? Любящему Бога, добавляю, абсолютно все жизненные обстоятельства. Еще добавляю, в особенности трудности, скорби, гонения, переживания любящему Господу, все это содействует ко благу. Они научают нас чему-то. Они воспитывают нас в определенном духе. Они делают нас сильными, спокойными, удовлетворенными и довольными всегда и везде, и во всех жизненных обстоятельствах. И Павел как бы заключает в 13 стихе. Все могу, заметьте, во всех обстоятельствах, во всех перипетиях жизни, Павел говорит, все могу. в укрепляющем меня Иисусе. Заметьте, не в делающем все вместо меня, не влагающему просто без меня, как в компьютер, какую-то дискетку или флешку. А заметьте, я креплюсь, я испытываю страдания, но я креплюсь. И, заметьте, когда я креплюсь, держусь, стараюсь не поддаваться на провокацию, Господь меня укрепляет. Помните, стих библейский тоже, да, из Коринфянам, где сказано, что сверхсил Бог не даст искушения, но при искушении даст и силу перенести это искушение. Но заметьте, даст силу. Не на себя возьмет, не сам будет вместо нас это испытывать, переносить, заметьте. Дает испытание, допускает и говорит, что сверхсил испытаний я не допускаю. Это нашей плоти кажется, что искушение сверхсил. А я говорю так, в унисон с Писанием. Если Бог допустил, значит, в меру наших сил. Ну, а если будет что-то сверхсил, то там поддержит. Но в меру моих сил я должен буду выложиться. Вы видите, да? Библейские стихи, вот они, я не сказал бы, что очень сложные. Они, в общем-то, простые. Но мы, пройдя школу, вот эту христианскую, церковную, нас так воспитали, что простые стихи у нас какие-то становятся настолько сложными для понимания. Мы начинаем вот с таким складом ума, который нам вложили, нас воспитали. Для нас Писание становится негармоничным, непонятным. Нам надо какие-то переводы. Вот вы заметьте, я не пользуюсь ни греческим, ни ивритом. Вообще как-то мне это чуждо. Я читаю обыкновенный русский синодальный православный перевод. Очень мне нравится. И не важно даже какой перевод. Важно смысл понимать. И тут буквальный перевод, дотошный какого-то слова с иврита или с греческого, с оригинального, да, не откроет нам ту суть, тот смысл. Там будет слово трактоваться, но не смысл. К чему я это все читаю? Напоминаю вам и говорю об этом. Вы помните, есть стих такой. Притча, 18 глава, 15 стих. Дух человека переносит его немощь. Помните другой стих. Дух бодр, а плоть немощна. В данном случае дух человека, это разум человека, переносит его немощь. Дух, разум, бодр. Он всегда связан с Богом, или должен быть с Богом связан, да. И через эту связь Бог даст всегда мысль, откроет ситуацию в другом ракурсе, и мы поймем, что не все так страшно, и, как говорят, не такой черт страшный, как его рисуют. А плоть, наши чувства, вот наши вот эти вот, будем говорить, плотские похоти, страсти, переживания, страхи, да, немощны. Так вот, дух человека, то есть разум, переносит его немощи. Еще раз эти слова по-другому попытаюсь вам сказать. Немощи исходят из нашего сердца. Недоверие, сомнения, переживания, отсутствие мира, спокойствие, нежелание положиться на Бога – это исходит из нашего сердца. И если разум наш не включен, если мы его не воспитываем, не приучаемся пользоваться рассудком, не укрепляем его, то мы обречены на беспокойство, дергание, переживание, недовольство, раздражение, сомнение, страх и иудина предательство. Если разум будем воспитывать, как нам об этом говорит Писание, и как я довольно часто говорю на эту тему, Если мы его будем воспитывать, заметьте, и разум будет доминировать в нашем теле, будет органом управляющим, а не подчиняющимся, то заметьте, мы легко и просто будем переносить там немощи нашего сердечка. Да, оно там заскорбит, да, оно что-то там пролепечет тихонечко, разум скажет, извините, как говорят, цыц, чтобы я тебя не слышал. Я тебя уже слушал, выстрадал, хватит с меня, так, закрыла рот и, как говорится, чтобы я тебя не слышал. Ищи пятый угол. И все. Помните притчи, вторая глава? Когда мудрость войдет, заметьте, мудрость это голова, разум, да? Когда мудрость войдет в сердце, и знание станет приятно душе твоей, это тоже речь идет о сердце, о чувствах, тогда рассудительность будет, заметьте, та же самая мысль, рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. От чего? Да от всего, и от греха, и от даже греховного чувства. Так вот, притча 18 глава, 15 стих, еще раз читаю. Дух, разум человека переносит его вот эти беспокойства сердечные, чувственные. И дальше. А пораженный дух, а разбитый разум, а деградированный ум, кто может подкрепить? Это сродни мысли, которые говорит о хуле на Святого Духа. Когда не может быть прощен грех. Кто может подкрепить разум, через который Бог, заметьте, человеку дает силу перенести немощи и иметь мир, и иметь спокойствие. Кто может подкрепить то, чего уже нет? Заметьте, пораженный дух. Что это такое? Это называется пораженный дух. Это пораженческий дух, пораженческое настроение. И заметьте, у верующих это сегодня чуть ли не константа, чуть ли не норма жизни. Мы ничего не можем, грех не победим, мы не в той плоти. Один Христос мог это перенести, все эти искушения, да? И то только потому, что он не мог вообще, как говорится, испытывать никакой провокации на грех. Хотя читаем в Библии совершенно обратно. Так вот, обратите внимание, не будем воспитывать разум, будем верить, вот не орлята учатся летать, не все могу в укрепляющем меня Иисусе, а в бедного человека, который ничего не может, да, то я вам говорю, наступит момент, кстати, это тоже и есть хула на Святой Дух, наступит момент, когда наш рассудок полностью потерпит фиаско. И когда не останется даже ни иоты, ни черты, ни запятой, ни точки в нашем разуме, и ни за что будет вообще даже зацепиться, чтобы подняться на ноги. Вы помните, мы тоже часто вспоминаем такие стихи. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с искренним искренне». Помните, да? Я этот стих немного перефразирую сейчас. С милостивым ты милостив. А теперь добавляю. С неверным, Бог как бы говорит, я тоже неверный. Сомневающимся я как будто бы отсутствующий. Он молится, он взывает, он просит, а меня как будто бы нет. И люди говорят, да нету того Бога. Вот в начале в вопросе, вы помните, да, звучала такая как бы фраза, да. Как быть уверенным, что Он, то есть Бог, поможет нам и ответит на нашу молитву? Вы знаете, что я хотел бы сказать по поводу ответа на нашу молитву? Да, я не говорю, что это плохо, что надо молиться. Молиться надо. Но я говорю, если мы научимся доверять Богу, если мы придем к Нему в такое тесное соприкосновение, когда мы, ну, как говоря адвентистским языком, войдем во святое святых на суд Божий, войдем в присутствие Божие, в чистилище, и наши отношения будут настолько личностные, а не церковные, такие общие, да, Когда мы будем невидимого как бы видеть, да, и научимся быть всегда спокойными, то я говорю, что даже если мы не будем молиться, и, кстати, хочу сказать, что иногда есть вот такие обстоятельства, да, от которых бы я раньше бы взвыл. Сегодня, если что-то такое происходит, я даже не молюсь: Господи, дай мир, дай там радость, дай успокоение, возложи на меня руку, успокой меня. Я даже не молюсь. А ответ, как говорят, налицо. И мир, и радость, и, заметьте, жизненный опыт, проверенность, к которой я пришел через то, что вкусил, как благ Господь. Испытанность, проверенность создает убежденность. А убежденность в присутствии глазами незримого Бога, которая уже, как говорится, вот эта убежденность не 10 и даже не 100 раз уже сработала. Она делает меня, ну, будем говорить, уже таким спокойным, уравновешенным, невозмутимым в этих обстоятельствах человеком, да. Я не молюсь, чтобы Бог меня избавил, а Бог отвечает. Ведь важна не молитва, в которой мы просим: Господи, дай мир. А если уже мир есть, и мы полагаемся на Бога и не переживаем, то Бог и без молитвы дает этот мир. Я не скажу, что всегда говорю: Господи, ну дай мне какую-то мысль. Раньше так просил: Господи, дай мысль, дай какое-то знание, ну натолкни меня через кого-нибудь или что-нибудь. Сейчас я не прошу, не молюсь. Мысли от Бога, назидательные, вразумительные, поучительные, просто как рой пчел, лезут и лезут и лезут и лезут. Да, когда у нас этого нету, мы должны молиться, просить. Но молясь и не зная, как приобрести этот мир, мы его никогда не приобретем. Мы вернемся опять на свои же круги. Так вот, смотрите. Что значит положиться на Бога? Что значит довериться Богу? Это, как говорят иногда, надо положиться на Бога, довериться, как малое дитя. Ну, заметьте, вот я вспоминаю там детство своих детей. Там, беру и ребенка, подбрасываю до потолка, он радуется, он не боится. Ну, первый раз немножечко вроде как бы так есть какой-то страх, да, а потом радуется, чем выше его подкидываешь и ловишь, тем ему более радостно, да. Он знает, что папа поймает. Конечно, слава Богу, что не было такого случая, когда бы не поймал. Поймал, каждый раз ловил. Ребенок настолько доверился. Но заметьте, сначала был страх, а потом доверился. И потом страх прошел. Ты его подкидываешь, он не боится. Берешь уже более взрослого ребенка, подкидываешь, а он говорит: дядя Саша, не надо. Так вот, когда мы говорим, что мы должны довериться Богу и быть как малое дитя. Но я хочу сказать, что мы же уже не дети. Нас же никто не учил доверять, полагаться. Нам никто не объяснял, как к этому прийти. Мы уже взрослые люди, выросшие каждый своей жизнью, научившись сомневаться, потому что были обманы, научившись не доверять, научившись обижаться, не научившись видеть руку Божью, да? И как нам, взрослым, вот тут довериться и положиться по-детски? Как вот эту детскую веру приобрести? Мы иногда говорим там: надо отдать себя в руки Божьи. Господи, возьми меня. Ну, опять-таки, говорю, легко сказать: возьми. А ты отдайся сначала, возьми. Ты говоришь: возьми, как я беру, ты говоришь: подожди, не тронь. Так вот, говоря, надо отдать себя в руки Божьи. А как же отдать себя в его руки? Если наше плотское сердце, как разрегулированный двигатель, который работает в разнос. Заметьте, мы плотские люди. Правильно говорим мы, надо дать себя в руки Божьи. Надо довериться, надо положиться. Подождите, если наше плотское сердце управляет нами. Мы не духовный человек, которого дух разум управляет. Мы плотские люди, которым руководят эмоции, страсти. А страх, недоверие, сомнение, ропот – это же наши страсти, это наши чувства, наше сердце. Так вот, если чувства нами управляют, и как себя отдать в руки Божьи? Да не получится. Заметьте, как все взаимосвязано. Пока мы не оседлаем вот эту необъезженную лошадь, наше плотское сердце, пока оно будет доминировать и управлять нами, да не отдадим мы себя в руки Божьи. Это просто неосуществимое. А так как верующие не проходят этот путь, и действительно пробовали отдать себе в руки, но не получается. Пробовали победить раздражение, но не получается. А как может получиться, когда нет рядом, кто бы научил? Писание есть, оно как закрытая книга. То как же мы можем отдать себе в руки? Отсюда и неверие в силу Божью. Отсюда сомнение, поможет ли Бог, да? Отсюда неверие, что грех победим. И отсюда возникает вот этот наш лозунг антихристианский: «Бедный я человек». Заметьте, чтобы отдать себя в руки Божьи, надо, чтобы чувства навыкам были приучены к различению добра и зла. Только после этого, когда мы вот этот процесс сдвинем с места, только после этого, когда наши чувства перестанут дергаться и метать меня из стороны в сторону, только тогда я буду способен доверять Богу, полагаться на Него. Вам, наверное, приходилось в жизни соприкасаться с такими ситуациями. Вот вы доверили человеку, он пообещал, а потом он не сдержал слова, обманул. Вы думаете, почему он, на него нельзя полагаться, почему нас Библия предостерегает? Горе нам, людям, которым полагаются на человека. И человека, делающим свою опору. А он чувственный, он плотской. У него сегодня здрасте, завтра до свидания. Сегодня он за здравие, завтра он за упокой. Сегодня он красный, завтра он белый. Вот такой человек. Он как флюгер на ветру поворачивается туда, куда ветер дует. По ветру нос держит. Лишь бы было ему хорошо. Так вот, смотрите. Если мы не научимся, вот я извиняюсь, мы по отношению к Богу вот такие вот люди, которые недостойны, будем так говорить, доверия. На нас положиться нельзя. И мы, когда видим другого человека, который сказал одно, потом сделал другое, да, мы ему не доверяем. Мы на него не полагаемся. Мы в нем сомневаемся. Но я вам вначале прочитал там и обратил ваше внимание на один стих. Вкусите. Проверьте Бога на прочность, на верность. Действительно ли это тот Бог, который всегда, вовеки, вчера, вовеки, сегодня и вовеки тот же? Проверьте. И именно проверка даст нам чувство уверенности. Мы начнем доверять Богу. Мы начнем приучаться чувствовать себя, как говорят, у Бога за пазухой. Это не сразу произойдет, но мы к этому придем, мы этому научимся. И научимся, как я сказал, в различных обстоятельствах, которые будут вызывать у нас сомнения, недоверие по отношению к Богу, или вызывать ропот и тому подобное. переменчивость наших чувств, непостоянство их, которым все время что-то кажется, мерещится, что что-то не так, которые вот все время говорят, сомневаюсь я, вот есть такие люди. И именно они, вот переменчивые чувства, лишают меня мира в душе. И именно они вызывают во мне сомнения в Боге. И именно поэтому, дергаясь от наших чувств, которые нами управляют, а рассудок в этот момент вообще, как говорится, безвольный, именно они не дают мира, не дают спокойствия. И именно от того, что нет опыта, в котором бы мы вкусили, убедились и увидели, как благ Господень, насколько Он верен, именно это создает у нас сомнения, недоверие, беспокойство, страх, переживания и все, что с этим связано. Именно они лишают меня мира в душе и вызывают во мне сомнения в Боге. Мы не знаем, что делать. Вот в трудных, затруднительных обстоятельствах. Задаю вопрос, а почему не знаем? А заметьте, душевный, чувственный человек не разумеет того, что от Духа Божия. Когда он начинает поддаваться чувствам, начинается паника. И если мы были спокойны, там хоть немного того ума было, он хоть немножко, хоть тормозился, как компьютер, но хоть немножко функционировал, как только поддались чувству страха, он вообще улетучился. Теперь как же Господь посредством Святого Духа, Духа премудрости и разума, как же Дух Божий научит дух наш, если наш дух вообще пропал? Мы поддались панике, да? Нету, будем говорить, той способности, через которую нам Бог может дать совет. Мы не знаем, что делать в такой ситуации, потому что рассудок улетучивается, вместе с ним улетучивается наш Господь. Нами управляют чувства, которые только мечут, как я говорю, икру, но не умеют думать, не умеют слышать голос Божий. Поэтому на душе неспокойно, на душе отсутствует мир, дискомфорт, отчаяние и самые безумные поступки. Надо перебороть свой страх. Надо перебороть свое недоверие к Богу. Да, мы так говорим, нам так говорят, надо перебороть. Я не раз слышал, а ты, это не в мой адрес, потому что когда в мой адрес говорят, то я говорю по-другому. Но когда говорят там тому, кто так говорит, как такой рецепт, оторванный от реальной жизни, а ты сам пробовал, но не получается, но надо верить, да? Так вот, хочется мне вспомнить один библейский стих, одну историю там. Подошел отец ко Христу, говорит, у меня сын там одержим бесом, глухой, не помню, кажется, еще и немой, да. Бес на него, как говорится, нападает, он бросается в огонь и в воду. Помоги мне. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, заметьте, сколько-нибудь можешь веровать, ну хоть чуть-чуть упрись. Все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами. Верую, Господи, помните, да? Верую. Вот взял бы, на этом остановился. Дальше он говорит, помоги моему неверию. Вот такова наша природа. Да, мы иногда, читая библейские стихи, говорим, веруем, веруем, Господи. Как доходит до дела, начинается сомнение. Помоги моему неверию. Ну, если бы еще так говорили, помоги. Поддержи. Ослабь мое неверие. Я тоже буду участвовать в этом процессе. Хотя бы так говорили. Мы просто даже говорим, Господи, это не получится. Это нереально, это невозможно. Я хочу поделиться с вами определенным жизненным опытом. Чтобы вы не поняли, что это я так вот, знаете, сижу, читаю, философствую, там вам трактую. Я вам кое-что расскажу из своей жизни, да. Как Бог меня, вот, ну, на основании того, что я прочитал, на основании того, вот, что я в эти стихи вникал, потом я пытался в жизни это как-то применить, сопоставить, как-то с жизнью, с практической это все, эти стихи совместить, увидел, где стыковка, где не стыковка, да. Я хочу поделиться с вами жизненным опытом. Буду рассказывать некоторые истории, ситуации, где, как Бог меня учил полагаться, доверяться Ему, уповать на Него, и как в результате этого постепенно, не сразу, приходил мир, приходило успокоение, и успокоение становилось более сильным, более уверенным, более стабильным, а чувство страха, дискомфорта, беспокойства слабело, слабело, слабело и сходило, как говорят, совсем нет, на нет. В начале моего жизненного христианского пути иногда Бог через сон подкреплял меня. И я говорил вам, что было даже как-то видение, которое заранее меня предупреждало и подготавливало к предстоящим событиям, что меня в будущем ждет. Да, если бы когда-то я этого не увидел сна, или если бы я когда-то не увидел этого видения, оно было одно в моей жизни. Но Бог в тот момент не мог меня еще научить. Я, в общем-то, вроде как бы тянулся к Богу. Я вроде бы хотел знания. Но я вам скажу, что знание, которое иногда мы хотим, мы и просим о нем у Бога, мы его не можем сегодня получить, потому что еще два класса не доучились. Мы будем слушать, но не поймем, и до нас не дойдет. Что тоже мы должны понимать и должны учитывать. Так вот, когда нет того ума, нет той способности что-то понять, когда Дух Святой научит, наставит, объяснит, разжует, да, да, в силу слабости, в силу детскости ума, Бог может дать сон, может дать видение. Но опять-таки, видение, не поймите, это не пророческое, а такое, как и сон, можно сказать, предостерегающее. Так вот, Бог таким путем меня поначалу готовил. Кстати, хочу сказать, снов таких, чтобы вы не поняли, что мне тут сны снились, и я тут, как говорится, не знаю, в каких-то пророках был. 5 от силы 6 снов. Это за добрых, с 1976 года. Можете представить, да? Чтобы вы не поняли, что тут сны все время такие, знаете, вот снятся, да, и там такие видения какие-то, да. Одно видение и 5-6 снов. Ну, пусть 7, ну, не больше. Где мне надо было просто во сне подсказать. Во сне сказать, иди делай, ты сегодня еще не понимаешь и не созреешь понять, и долго буду ждать, иди делай, я тебе во сне показал вот так и так. Так вот, сегодня таких детских, в кавычках, я имею в виду, подкрепления уже вообще нет. Есть опыт, есть проверенность мною Слова Божьего на практике. И вот эта проверенность уже дает сегодня реальные результаты. Что делает меня спокойным и уверенным. Вы знаете, я часто говорю, что я не верующий, но убежденный. Меня легче застрелить, убить, нежели переменить. Нет, я не к тому говорю, что я твердолобый, упрямый, никого не слушаю, сам у себя на уме. Я говорю, пожалуйста, какое твое мнение, какие доводы, где написано, почему. Так, задаю вопросы такие, будем говорить, на жизненность, да? Если я вижу разумность, я принимаю. Если я не вижу разумности, а просто кто-то нахрапом на меня наезжает, меня очень трудно переубедить. Я вообще такой, как говорится, методики я вообще не поддаюсь. То есть я сразу так говорю, извините, до свидания, всего хорошего вам. Подумайте, каким духом вы движимы. Так вот, спокойствие и уверенность даже в спасении приходит через жизнь по Его слову. Когда мне кто-то говорит: Саша, ты веришь в то, что ты спасешься? Ну, насчет спасешься я не говорю, что я уверен. Я просто говорю, я стараюсь жить, я стараюсь пребывать во спасении, как пишет Павел в послании евреям. Придет за теми, кто находится во спасении. Я реально понимаю, что спокойствие, уверенность, надежда на спасение приходят через жизнь, а не через вот нашу, извините, безголовую веру. Через жизнь по Его Слову. Дальше. Через голос Святого Духа, который меня не осуждает. Он меня чему-то учит, я так делаю. А раз делаю, Дух Святой меня не осуждает. И вот это вот спокойствие от обличения Святого Духа. Видение, что я живу по Слову Его. Спокойствие, которое дает совесть, которая добрая, а не осуждает меня, не злая. Через это я приобретаю спокойствие. Через это я приобретаю мир с Богом. Это меня успокаивает, а не фанатичное выражение «я верю». Иногда кого-то слышу, так еще и говорит, не знаю вот почему, «я веру», «я веру», «я веру». Я так иногда слушаю, думаю, это, во-первых, верю, а не веру. А во-вторых, что это за веру? Надо верить, а думать. А дух премудрости и разума, Святой Дух, куда это все деть? Так вот, заметьте, что дает спокойствие? Проверенность Слова Божьего. Надейственность, нажизненность, да? Далее, извините, ну, говорю как есть. Я Бога вкушал, я Бога проверял, действительно ли Он таков, как о Нем написано в Писании. К счастью своему и к счастью тем, кто хочет веровать, я вам хочу сказать, точно такой, как написано. Можете не сомневаться. Но стоило бы проверить вам лично, чтобы вы имели собственное убеждение. Все системы, что когда я стал вот искать мира с Богом, стремиться к чистоте, к святости, мне много чего пришлось испытать. Я вот вам говорил, что Павел пишет, я научился всему и всем, и всегда. И скудости, и изобилию, и гонения, и страдания, и побоям научился. Так вот, я говорю, когда стал я на этот путь, вот вы знаете, как будто бы весь мир на меня обозлился. Как будто бы все силы ада поднялись на меня. Я никому особенно там, ну, не делал такого особенно плохого. Ну, не хочу сказать, что был там золотым совсем, как говорится. Ну, не был и настолько уже плохим. В принципе, ничуть не хуже остальных. Ну, почему-то за мое стремление, за мое желание, за мое копание в Писании, за мое желание... ну, прийти к святости, и когда я понял, что это важно, вот ополчился на меня весь мир. И говоря весь мир, точнее сказать, в церкви, начали сплетни, пошли наговоры, начались нападки, обвинения в ереси, что я погибну, что я являюсь орудием сатаны. Все это раньше, на почве переживаний, лишало меня мира и спокойствия. Меня это раздражало, меня это выводило из терпения. Я сколько ни просил Бога, Господи, избавь меня от этого, сохрани. Я чем больше просил избавь, тем больше на меня это нагромождалось. Меня как перегруженный грузовик грузили и грузили вопреки моей молитве. Когда я задумался, говорю, Господи, или не так молюсь, или не то прошу, или что-то не понимаю, открой. Открываю как-то Писание по долгом рассуждении, размышлении на эту тему. Открывается вот так вроде бы случайно Конечно, так не делайте. Господи, открой, случайно всегда открывайте. Откроется, кто знает что. Ну, бывает такое вот, что... Ну, как вот мне, как говорится, меня надоумить, да? Открывается Иакова 1 глава, и я читаю: «С великой радостью, братья, принимайте, когда упадаете в различные искушения». Не понял. Я же молюсь: «Господи, избавь!» А тут: «С великой радостью принимайте, когда упадаете в различные искушения». А что это за искушение? Как я сказал, это и нападки, это и сплетни, это и обвинение в ереси, это и что я погибну, и орудие сатаны, причем тонкое такое, любящее измышлять, тонкое, коварно подбирающее ключики к сердцам простодушным. Что хочешь? Вот они. И я должен с великой радостью воспринимать это. И когда я обратил внимание на эти стихи, когда я из этих стихов понял, что не надо бояться этих нападок, этих искушений, этих страданий, когда надо иметь радостный настрой духа на это, когда я понял, что это не проклятие, а благословенное средство, лекарство для излечения от моих плотских недугов, от беспокойства, недовольства, раздражения, отсутствия мира и так далее и тому подобное. Когда я это понял, я изменил свое отношение к ним. А когда мне Бог объяснил, чтобы я не обращал внимания на все эти нападки и осуждения, потому что судить-то будет меня Бог, а не они. Вот они говорят, что ты погибнешь. Да, я переживал, я пытался доказывать, что я так не делал, почему вы меня, мои слова перекручиваете, я пытался доказывать, а Бог как бы мне дал мысль такую, говорит: ты заметь, ты сколько объясняешь, чем больше объясняешь, тем хуже становишься. Твои объяснения хоть кому-то открыли глаза? Я говорю: нет. Так зачем ты объясняешь? Зачем занимаешься бессмысленным делом? Далее: а что ты переживаешь? Ну как же, меня вот обвинили, я этого не делал. Ну да, ты не делал, я это знаю, что ты не делал. Ты же знаешь, что это не делал? Да, знаю. Скажи, почему ты переживаешь, как будто бы они будут решать твою вечную судьбу? Почему ты обращаешь внимание на вот эту, извините, болтовню? Ну, в каждой же церкви учат, что мы будем там на воротах, мы будем там типа принимать кого на небо, кого не... от неба, да? Мне Бог говорит: знаешь, поговорку не говори, гоп, пока не перепрыгнешь. Если они так будут делать, вот по Писанию, они разве там будут? Нет. Чего ты переживаешь? Чего ты боишься? Чем больше будешь бояться, тем больше тебя будут обвинять. Твой страх, что тебя разрисуют темными красками, это твоя гордыня, это твоя обидчивость. Тебе хочется быть красивым, умным, чистеньким, беленьким, пушистеньким. Я буду тебя судить. Единственное, о чем переживай, когда я говорю, делай вот так, как я сказал, как написано в слове. Не обращай внимания. Это люди, лишенные рассудка, люди, не понимающие Писания. Люди, восставшие против того, что ты стал вот говорить про святость, которой говорят мои апостолы и мои пророки. И вы знаете, когда до меня это дошло, чтобы я жил по его слову, по совести, то мой мир вернулся ко мне. То есть я приобрел спокойствие вот в таких, будем говорить, искушающих обстоятельствах. Меня перестало это раздражать. У меня появился рассудок, я попутно говорю, что я уже в этот же момент занимался обузданием своих чувств, докапывался, что это такое, чем они отличаются от разума, почему надо разум воспитывать, а чувства обуздывать и распинать. Я уже понимал, что из сердца, из чувств исходят вот эти все пороки человеческие, эти страсти необузданные. Да? Это я так попутно сейчас просто вспоминаю. Все это вместе создавало, ну или совершало процесс осмысления, познания, воспитывало мой рассудок. Он становился более крепким, более таким, будем говорить, лидирующим во мне. И ровно в такой степени, насколько мой рассудок возрастал, ровно в такой степени мир, спокойствие при нападках, обвинениях, сплетнях, раздражениях приходил в мое сердце. Это не в один момент происходило. Это происходило ровно с такой скоростью, с какой совершалось мое познание. Быстрее бы познавал, больше бы вникал, быстрее бы это происходило, и это время моих страданий, которые шли на убыль, тоже уменьшалось бы. Когда я пришел к этому, мнение вот таких вот, будем говорить, обвинителей, мнение их для меня стало безразличным. Далее, при этом я научился их понимать, почему они такие. Научился не осуждать. Перестал на них нападать. Перестал с ними спорить, да. Это было попутно. Но, я говорю, все это давало мир. Все это убеждало меня в истинности и верности Слова Божьего. Все это у меня вселяло надежду, что я иду правильным путем. Опыт и практика, как говорят, великое дело. Практика подтверждала, будем говорить, теорию истины. Помните библейский стих, да? И познаете истину, имеется в виду, правильно познаете. Правильный смысл увидите, заметите. И истина сделает вас свободными. От чего? От страха, от раздражения, от недовольства, от беспокойства, от отсутствия мира, от нападок, от недоверия Богу, да? Раньше, когда меня раздражали все нелюбящие меня, я страдал в душе. И чем больше я их избегал, сторонился их и просил Бога убрать их подальше от меня, тем меньше мира и спокойствия было у меня. Это было неосуществимо на тот момент, потому что я был чувственным человеком. И когда я осознал, что если я хочу научиться миру и спокойствию, то мне не надо убегать от искусителей. Мне надо идти навстречу с ними. Как идет спортсмен в тренажерный зал, я понял, что мне надо победить себя там, среди этих искушений, в этом тренажерном зале. Там надо победить мое раздражение, победить себя самого. И когда я понял и не стал убегать от искусителей, а стал ходить во искушение, как говорят, да, только тогда моя проблема сдвинулась с мертвой точки. В этом мире от этих искушений, чтобы тебя не обозвали, не оскорбили, не унизили, не послали куда-нибудь, да, мы никуда не убежим. Надо убежать от самого себя, от того плотского человека, который во мне живет и существует и доминирует. И только тогда все проблемы решатся просто и быстро. Я вам приведу один такой пример из своей жизни. Еще в советское время, знаете, семья большая, заботиться надо, достань, привези. Все на горбу, мешки с картошкой, там заготовки, как в советское время, вы знаете, заготовки на зиму. Все это труды на горбу ношу, уже здоровья нет, говорю, Господи, может мне надо мотоцикл купить. Ну не мотоцикл, чтобы там гонять где-то, а мотоцикл с коляской, чтобы туда нагрузить, привезти, ну так, будем говорить, по делу, для жизни, да, не ради прихоти. Я просил у Бога знамения. Говорю, Господи, дай знамение, покупать мне или нет. Попросил знамение в простоте и по вере моей, просто Бог дал знамение, не надо. Но мне очень сильно хотелось. Я говорю, Господи, еще раз тебя спрошу, чтобы знать, надо мне его покупать или нет. Бог опять показывает мне, хотя можно было уже не показывать, но маловерный был, еще опыта большого не было с Богом, да. Бог опять показывает, не надо. Ну, вроде бы уже понятно, ну все, успокойся, доверься Богу, да. Господи, я еще раз попрошу.
И получилось. Бог дал мне вроде бы знамение, да, покупай.
Два раза нет,
на третий раз да. Ну, раз ты так хочешь, то иди.
Это, знаете, помните, да, пророк, который у Бога просил по поводу проклятия Израиля, помните, да? Проклинать мне, Господи, спрошу у Господа, как будто бы не знает. Ну, хочется что-то свое получить, да? Бог говорит, не проклинай, ибо народ сей благословен. И тот этот пророк Валаам говорит там тому, кто попросил его проклясть. Говорит, не хочет Господь проклясть. В смысле, я хочу, а он не хочет. Ну, посланники поняли, значит, сам хочет, надо больше подарков. Приходит с большими подарками, опять идет вопрошать. И Бог тогда говорит, ну иди. Только слушай, что я тебе скажу. Он с радостью пошел. Я не буду дальше рассказывать, вы помните, чем это все кончилось. Израиль, который завоевал ту землю, того же пророка и, как говорят, прикончил. Так вот и у меня вот с этим мотоциклом, да. Да, я попросил знамение, и теперь получилось. Я не знаю, там уже Бога не было. Или он так же сказал, как пророку Валааму, так, ну, если ты такой упрямый, иди покупай. Я посчитал именно вот это ответом, будучи уже не таким простым, наивным, как вначале просил. Да, я купил мотоцикл, и сколько помню себя, что не выйду, то поломка. Он меня вымучил, особенно если подальше отъеду от дома. А это Северный Кавказ, это предгорье Кавказа, это холмы и горы. И можете представить, закат солнца вручную. Я качу мотоцикл с коляской, он еще нагруженный, по долинам и по взгорьям, как в песне поется. Вы знаете, когда я его продал, мою радость трудно было описать. Я радовался, когда купил, а еще больше радовался, когда я его продал. Но что интересно, после этого, это я к чему говорю, вот надо учиться доверять. А чтобы доверять Богу, и чтобы Бог отвечал, и чтобы я был уверен, что Бог ответит, и чтобы я был при этом спокоен, как говорят, как удав, да? Заметьте, надо быть простым. Попросили, получили, приняли. Если мы попросили, получили, не приняли, да еще знамение. Заметьте, начинается сомнение. Начинается игра в кошки-мышки с Богом. Я тебе все-таки, как говорится, упрошу. Я тебя заставлю, чтобы ты мне дал вот такое знамение. И я вам что хочу сказать. После этого я просил у Бога не раз знамения. И не отвечал Бог, как когда-то Саулу. Ни через пророков, ни через Писание, ни через Тумим. Или Урим, там не помню. Я понял, в какую опасность я вляпался. Да, иногда не можешь понять, что делать. Да, иногда, ну, будем говорить, в силу детскости ума христианского, просил знамения, а Бог не отвечал. Говорит, извини, пожалуйста. Я не хочу, чтобы ты со мной игрался и привыкал, что это нормально. Вот тогда наступил этап у меня беспокойства. Бог не отвечал. Чтобы я начал думать, стоит мне так заниматься или нет. И я хочу сказать, мне пришлось раскаяться. Мне пришлось просить у Бога прощения. Я сказал, Господи, вот если буду просить, то как скажешь, так и сделаю. А если еще раз поступлю, то все. Но я уже так не хотел больше поступать. Я вспоминаю такой жизненный случай, там, ну вот, в церкви был, там гонения были, церковь преследуемая была в советское время, да. Да, пели песни, бесстрашные такие, знаете, что вот, в огонь и в воду за Христа пойду, там, как три отрока в Вавилонской печи буду, не буду бояться. Одно дело сидеть в собрании и петь и говорить, и так бодро, так будем говорить, маршировать духовно, да. И другое дело, когда в советское время первый раз меня, так как говорится, сгробастали и привезли, как мешок с картошкой в КГБ. В милицию. надо было видеть. При одной вывеске на дверях Комитета государственной безопасности, при том устрашающем внутреннем устройстве или убранстве этих кабинетов, коридоров, где все строго, так знаете, при том суровом взгляде какого-нибудь офицера КГБшника, угрозах, это надо было видеть, как стучали мои зубы, это я говорю, вспоминать страшно и стыдно. Как скакали мои ноги в таком нервном, ну не параличе, ну вот как заклинило, ноги скачут и все. Коленки я их руками держу, а руки тоже скачут вместе с коленками. А он сидит этот КГБ, смотрит и улыбается. Говорит, а вы мужественные, когда поете. А когда вас сюда вызываешь, ой, говорит, какие же вы не таковы. Я говорю, Господи, я опять возвращаюсь к вопросу, с которого началась наша тема. Вот обстоятельства. Как научиться быть спокойным, доверять, быть мужественным, да? Я стал молиться, говорю, Господи, дай мне мужество. Меня опять вызывают, какое-то мужество. Я говорю, еще 2-3 вызова, и со мной что-то случится, инсульт, инфаркт, что угодно, вынесут меня ногами вперед. Какое мужество? Я говорю, Господи, дай мужество мне. А меня вызовут, и видя, что меня трясет, вызывают к 10, а до 11 в кабинет не приглашают. Я сижу, и меня разбивает этот паралич обратно. Я уже невменяемый, я не знаю, что делать с собой. Я говорю, Господи, ну дай же мне мысль. Ну что мне делать со своим страхом? И вот Бог дает мысль. Клин клином вышибай. Не бойся этого страха. Встань и уйди отсюда. Другая, а чувство сразу такое, а если сейчас догонят, так убьют же. Встань и уходи отсюда. А если откроется дверь, куда ты идешь, скажи так, приглашали в 10, в 10 и в кабинет вводите. У меня время не казенное, а у вас казенное. Поворачивайся идти. Это надо было видеть, с какими муками, с какими страхами я поднимал свой зад со скамейки. Ноги были ватные. Я шел. Вдруг действительно открывается дверь. Ты куда? Домой. Не, боюсь повернуть голову, чтобы он не увидел мое лицо. Ногами вперед. А он орет, стой, я тебе сказал. А я у двери, я выхожу, я бегом по улице. Ну, думаю, сейчас догонят, убьют. В конце концов, не догнали, и не погнались, и не убили. Опять вызов. Опять подождите. И вдруг, я говорю, Боже, а страх есть, ну немножко уже меньше. И Бог, я говорю, Господи, как мне избавиться от этого? И мне Бог говорит, почему ты так стучишь в двери таким, извините, паническим, ну не паническим, а с таким чувством страха, еле-еле, что тебя не слышно, разрешите войти, тут вообще, как говорится, в страхе ни живой, ни мертвый клиент. Клиент готов. Открывай двери без стука. Покажи, что ты не боишься. Открывай двери без стука. Заходи, не мнись у дверей. Подходи к столу, садись. Немножко развалившись. И спрашивай. Вызывали? Что случилось? Вы можете представить, сколько надо было того мужества, как его не хватало, какой страх мною овладевал, чтобы так еще зайти. Я ж культурный, я ж воспитанный. Я впервые в жизни, набравшись, как говорят, наглости, без стука зашел в дверь, сел в кабинет. Надо было видеть перепуганное лицо этого офицера КГБ. Он смотрел на меня. Так, что случилось? Я говорю, что вызывали? Вот случилось. Ну, спрашивайте. Я, увидев его страх, у меня стало появляться мужество. Так было раз, два, три, пять, 10. Не помню, какому разу, 8-му, 10-му. Меня боялись вызывать, но когда вызывали, я был как в положении работника КГБ, а он как антисоветчик. Меня выгоняли, я так, иди отсюда, я с тобой не хочу разговаривать. Но как научиться быть спокойным и доверять Богу? А ведь Слово Божие ни в чем не говорит, ни в чем не страшитесь противников ваших. А как не страшиться? Меня же посадят. А Бог говорит, а почему ты страшишься? Ты что-то сделал? Нет. Ты веруешь? Да. Ты в государство лезешь? Нет. Тебя за религию вызывают? Что ты боишься? Ты никому ничего плохого не сделал. Но закон же такой. Закон, он антихристианский. Он несправедливый. Тебя никто не имеет права даже по Конституции СССР за религию вызывать. Свобода религии, вероисповедания. И церковь отделена от государства. И когда тебя спрашивают, ты верующий, куда ходишь? Отвечай. Церковь отделена от государства. Читаете Ленина? Если нет, читайте. Вот такая интонация у меня появилась. Извините, некоторые даже говорили, ну, Саша обнаглел. Он себя ведет так, что это просто вызывающе. Ну, немножко я даже перегибал палку, немножко действительно, ну, еще, как говорится, ума не хватало, и равновесие не всегда было трудно удержать. Но меня, для меня в тот момент, наверное, это было не было грехом, потому что для меня в тот момент самое важное было перебороть свой страх. Проверив слово, проверив, как Бог влияет на сердце когебиста, как он начинает уже сам в страхе, в панике быть, когда я прихожу, да? А у меня вселяется спокойствие, мужество. Я просто понял, не надо бояться, иди и не переживай. Доверься. Я доверялся, я проверял Бога, я проверял Писание, я убеждался, как появляется мужество, бесстрашие. Появлялась сноровка, как бы военная, да? И я видел положительный результат. Я вспомню еще один такой случай. Когда меня однажды арестовали, ловили, и вот я попался. Пока я лежал там на нарах, переживал, думал, посадят, не посадят, я готов был в тюрьму. Ну, знаете, вот в душе немножко все-таки, так вот, хоть немножко, ну, я готов, Господи, ну, лучше бы вообще не идти на Колыму, не ехать этапом, не там на север, на лесоповал какой-нибудь, да. И вот это вот дергание, и меня держат. Я стал долгожителем в той камере, все менялись, всех садили. Это камера предварительного заключения, да. А меня держат, и держат, и держат, и держат, и держат. И я думаю, да Господи, да почему же так? Вот заметьте, немножечко страшок. Ну не страшок, не желание. Маленькая скорбь в душе. Лучше бы все-таки на свободе. И когда я понял, вот мое неверие, вот мое нежелание положиться на Бога, вот внутри сомнение. И за это сомнение ты можешь сесть. Именно за это. Потому что нет преступления, за которое тебя могли бы посадить. Да, тебя могли ложно обвинить. Но сядешь для воспитания. За вот это маленькое недоверие. Когда до меня дошло, а в камере нечем заниматься, как только лежать, нюхать табачный дым от сокамерников и думать. Когда до меня дошло, я вдруг осознал, я говорю, Господи, я все понял. Если надо лесоповал, значит лесоповал. Если надо Колыма, значит Колыма. Все, я перестаю дергаться, Господи, вперед, да будет воля Твоя. Меня буквально. Через день, через два вызывают и говорят. Ну что, ты надумал, что-то будешь говорить, будешь менять свою жизнь? Я говорю, нет. Уверенно сказал, нет. Они посмотрели на меня, друг на друга, а потом говорит один. Ты знаешь, мы тут посидели, переодели. Мы поняли, что тебя тюрьма не исправит. Я говорю, правильно вы поняли, я пойду в тюрьму, после тюрьмы выйду, я вам еще жизни жару поддам. А они говорят, правильно, мы это и поняли, знаешь что, иди домой. И выгнали меня вон. Я в тот момент понял, если пути человека угодны пред Богом, он и врагов примиряет. Я понял,
Вот вдруг поменялись у них мысли и решили они меня отпустить.
Это произошло после того, как у меня процесс веры произошел внутри меня, и я принял решение. Так, хватит бояться. Хватит там внутри хоть немножечко, но в этом сомневаться. Это будет доставлять тебе беспокойство, не будешь иметь мира, и еще и можешь сесть.
Я не к тому, что чтобы не сесть, решил это. Я просто понял, какой урок Бог мне преподает. Дальше. Был случай такой в камере там. Я не даю на себя показаний, какие требуют от меня следователи, да? Меня садят, как говорят, в пресс-хату, где избивают зэки, того, кто не хочет давать показания. А этих зэков там милиция кормит их, водку приносит в камеру. Но они должны бить человека до тех пор, пока тот человек на себя не возьмет какое-то преступление и не сядет в тюрьму. Таким образом поднималась раскрываемость преступлений. Да, я туда попадаю, я вижу там все эти картины, я понимаю, что меня ждет, я увидел, как бьют, мне как бы дали понять, готовься. И наступил момент, открывается дверь, и говорят, вот этому парню надо вломать, как положено. Встает вся камера. Я понял, ну там психология такая, просишь пощады, бьют за то, что ты слюнтяй. Начинаешь сопротивляться, ах, ты еще сопротивляйся, бьют за то, что ты сопротивляешься. Хорошо, если ставят чуть живым. Можете представить, что в плоти было. Но я говорю, Бог не сразу до такого доводит. Он постепенно, начиная с малого, из класса в класс, переводя, при условии, что я учусь, подводит к более серьезному. И когда поднялась вся камера, и стали ко мне уже придираться, я просто помолился, сказал, говорю, у меня не было такого там чувства страха уже большого, хотя понимал, что будет ой как неприятно. Я встал к стенке спиной, наклонил голову, мысленно говорю, Господи, можешь меня спаси, а нет, дай силы выдержать, но просить пощады не буду. И вот вдруг тут вор в законе, гаркнул, ну сели все, кто пальцем тронет, тому голову откручу или оторву. Все садятся. Заметьте, это опыт, и я рассказываю, как в различных обстоятельствах Бог учил меня доверять Богу, быть спокойным. Заметьте, на опыте, вот как я читал, Павел пишет, я научился. Вот так я учился, вот она школа, вот они классы, вот они экзамены, вот они там, защиты дипломов. И этот вор в законе защитил меня, став ангелом-хранителем моим, можно сказать. Он сказал всем, ну, он меня спросил, говорит, ты боговер? Я говорю, да. Он говорит, я с такими сидел, среди них не бывает подсадных уток, они молодцы. И он мне говорит, я за ним наблюдал, он молодец, говорит, пацан, не обижает никого, держится достойно, ведет себя умно. Кто пальцем тронет, голову оторву, ложись рядом со мной. Я стал вторым человеком в камере, по рангу. Он делился со мной жизнью своей. И я увидел, сколько там благородства в его душе. При всем том, что он вор в законе. И он сказал, не думай, Саша, что все такие. Среди нас тоже есть благородные, и стали такими не потому, что вот такими хотели, жизнь заставила. В советское время много чего такого было, что людей обрекало на вечную тюрьму. И тогда выхода нет, надо уже становиться бандитом, так бандитом. Но при этом не теряли, будем говорить, чувство справедливости, и были для, будем говорить, бандитов довольно благородными. Он меня кормил. Милиционер приносил по его, как говорится, приказу еду, и я ел, сколько с ним лежал рядом на нарах в камере, да, я ел досыта. Бог мне показал, не бойся, Я тебя сейчас научу. Сейчас подговорят камеру бить. Сейчас вся камера станет. Ты не бойся. Доверь мне. Доверься мне. И когда я пошел этим путем, я просто понял. Вот Слово Божье. Вот Его действенность. Вот невидимый Бог, как видимый. Все настроение в камере поменялось. Все изменили ко мне отношения. И только следователь спрашивает: тебя били? Я говорю: а за что? Он мне взял так и сказал, говорит: вот, извините, говорит, вот такие, назвал их словом, говорит, жрут и работать не работают. У меня были переживания. А что, если меня посадят в тюрьму? А я же не ем мясо, а тем более свинины. А что я там буду есть? Где же умру с голода? Вот они чувства, вот оно беспокойство. Кто мне будет там отдельно готовить чистую пищу? Бог как бы дал понять: не бойся. Учи, сейчас будет урок. Ты должен его в вере выдержать. Если Бог бы сказал заранее: а вор в законе будет тебя кормить. Я бы сказал там: ну, если так, слава Богу, слава тебе, Боже. А потом бы сказал: а с чего это вор в законе будет меня кормить? Бог мне не раскрывал, что меня ждет. Я настроился на худшее. Бог меня к этому подводил. Так вот, мне надо было пройти огонь, воду и, как говорят, медные трубы. Надо просто довериться и прыгнуть с высоты. И не бояться, но делать правильно, чтобы не пострадать, как вор или убийца, да? Делать правильно, но не бояться, жить по-божьему. А уже если что-то будет складываться, гонения, обстоятельства, тюрьма, с ума, нападки или что-то подобное, да, надо уповать на Бога, надо Ему доверить, надо не поддаваться чувству страха, там, сомнения, да. И когда мы с верой идем, потом наступает момент, когда ты уже не сомневаешься в Боге. Не сомневаешься в Его защите, в Его помощи. Помню, даже псалом такой был. В советское время пели верующие: «Спокойно ложусь я и сплю до рассвета». Действительно. Я только потом стал понимать, когда там Павел попадал в тюрьму, или там другие ученики, что иногда пели псалмы. Тюрьма, какие песни! Можете представить, какой был мир в сердце. Что было по отношению к Богу, и как этот человек, который находился в тюрьме, относился к вот этим обстоятельствам. Пел песни, пел псалмы. Так вот, что я вам, ну, хочу сказать. Страх был также такой, знаете, а быть убитым. Мне не раз кагибисты говорили, что ты попадешь в тюрьму, оттуда никогда живым не выйдешь. Мне говорили так, что где-то ножом в подворотне тебя зарежем. У меня было реально, что меня... Однажды вечером, когда я шел с работы, меня поймали и меня исколотили так, что у меня лица не было на мне. Месиво было кровавое. Это было предупреждение. Можете представить, после этого веру проявлять. Я не хочу, чтобы вам такое было. Но мне вот такое пришлось даже испытать. Я могу быть убитым, и мне давали понять. А ведь самое главное... Заметьте, в человеке. Это перебороть свой страх. Богу не надо, чтобы меня или нас мучили и издевались. Ведь Он же Отец, а мы же Его дети. Кому приятно такое? Ему не надо ни моя смерть, ни мои страдания, ни моя тюрьма, ни мой голод. Для Него самое важное – это приучить меня доверять Ему и не дергаться в неверии.
Надо просто пройти огонь, воду, как я уже сказал, и медные трубы. Надо довериться. Надо не поддаться ропоту, сомнению, страху и просто сделать шаг или несколько шагов, как сделали три отрока, вы помните, в печь раскаленную там, кажется, в 7 раз. Это то, о чем Павел говорит. Я научился. Кстати, хочу сказать, когда три отрока вот так вошли, это говорит о том, что они были научены. Они прошли определенный опыт. Когда мы говорим о Данииле, вот его бросили в львиный ров, он там лежал, и вы лежали, лизали его, он, наверное, гладил ее или чесал им между ушами, да? Ну, мы говорим, ой, это, знаете, вот, ну, слава Богу, Бог дал ему вот такое чувство бесстрашия. Вы поймите, какие должны были быть доверительные отношения у Даниила с Богом, у трех отроков с Богом. Чтобы сказать, вот как сказали три отрока. Когда он сказал, что не поклонитесь, вот там в печи будете, да? А они отвечают. Да будет известно тебе, царь, что мы истукану твою не поклонимся и не будем поклоняться. Бог силен нас спасти от твоей печи огненной. Но если и этого не будет, то мы все равно не поклонимся. Вот это я говорю, вера. И мы читаем просто, вот он такой был. Мы иногда думаем, да, вот, слава Богу, вот он был такой, но я же не такой, мы же не такие, да? Они проходили эту школу, как это апостол Павел. Вот вы знаете, сколько Павлу пришлось испытать всего. Это так написано кратенько, где, что, сколько гонений, сколько побитый камнями был, сколько там еще чего с ним происходило, да? А ведь это надо было пережить. Чтобы потом написать вот такие золотые слова. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Я научился всему. Заметьте, и всегда. Всему научился всегда быть довольным. Заметьте, научился. Вы заметьте, кто-то может сказать, ой, это наука жестокая. А я говорю, но верная. Ой, это неприятно проходить, что школа такая божественно хорошая школа, но лучше в ней учиться заочно. Да, плоти так хочется. Но путь этот нужно пройти. Без него мы не приобретем недоверие. Как научиться доверять, не проверив Бога, не убедившись, что доверившись, сделав шаг, проявив бесстрашие, подавив себе сомнение и страх, ты получишь победу. Как можно этому научиться, не пройдя, чтобы это не наиграно было, а было реально, реалистично? Мне в жизни очень много чего пришлось пережить. Я раньше не понимал, а потом стал понимать. Это школа, это академия. Это надо пройти. Не пройдешь, не научишься. Вот в Библии написано именно так, а не иначе. Плоти хочется иначе, но путь вот он. Я есть им путь и истинная жизнь. Никто не приходит ко мне, как только к Отцу, как только через меня. Вот он путь. Измени отношение к этому. Пройдешь школу, сдашь экзамены. Все будет не наиграно, все будет естественно. Ты будешь иметь мир среди сплетен. Ты не будешь переживать, когда тебя будут исключать, когда будут произносить анафему, когда будут говорить, что ты погибнешь и спасения не увидишь, как своих ушей без зеркала. Ты будешь проклятым. Ты не будешь бояться того, что мне когда-то сказали на исключение, да будет жена твоя вдовой и дети сиротами. Ты в тюрьме должен быть, побудешь. Ты побит должен будешь. Ты угрозы должен испытать будешь. Сомнения должен будешь испытать. Нападки, клевету, что хочешь. Если не будешь бояться, если будешь веровать, Если будешь идти этим путем и проверишь меня, как бы Бог говорит, убедишься, я спасу, я сохраню, я покажу свет в конце темного туннеля, я выведу тебя, я разрулю ситуацию. Только тогда, пройдя этот путь, ты приобретешь этот мир. И только тогда ты успокоишься и будешь. Все, что будет с тобой происходить, ты не будешь переживать, ты будешь спокоен, ты будешь сам себе удивляться, и люди будут удивляться. Я не хочу, ну, чтобы вы поняли, вот я хвалюсь. Я не хвалюсь, я просто делюсь. Я такой человек, как и вы. Я рассказываю, что я в такой же плоти родился, как и вы. У меня от природы этого не было. Мне приходилось без природы вот это в себе воспитывать с помощью Божьей. Использовать эти рецепты. Я это рассказываю для того, чтобы вы поняли. Другого пути нет. Но эта победа достижима. Это все реально. Когда я рассказывал вам про 144 тысячи, которые живыми пройдут через самые тяжкие времена нашей планеты, когда дверь благодати закроется и будут излиты 7 последних язв, они будут жить опытами. Обратите внимание, кто читал Елену Уайт, она так пишет. Опытами с Богом, которые они пережили. Это будет давать им силу, это будет их успокаивать, а Духа Святого в этот момент уже не будет. Он будет отнят от земли, а они будут, как написано, святые да освящаются еще. Я на этом заканчиваю наше общение. Оно не закончено, тема продолжится в следующий раз. Всего вам хорошего, Божьих благословений. Размышляйте, о чем мы говорим, о чем читаем, да. И пусть Бог каждому из нас даст вот этот мир, даст успокоение, научит нас полагаться на Бога, доверяться, чтобы это стало настолько естественным, чтобы мы перестали быть верующими, а были убежденными. Еще раз всего хорошего и до следующих встреч.